Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Как хороши, как свежи будут розы моей страной, мне брошенные в гроб. Эти строчки петербуржец Игорь Лотарев написал в эстонской эмиграции за 15 лет до смерти. Его ироничное пророчество не сбылось. Поэт умер, когда Таллин был оккупирован немецко-фашистскими войсками 20 декабря 1941 года. Но и без роз в гробу Родина долгой памятью зафиксировала свое почтение одному из самых оригинальных представителей русского Серебряного века. Лотаревым он был только по паспорту, а в историю вошел как Игорь Северянин. И даже так: «Я – гений Игорь Северянин». Это от него все знают про лучшее сочетание вина и фруктов – ананасы в шампанском. Это он давал в стихах гусарские советы мужчинам, что делать, чтобы взгляды женщин не были робки, а женщин учил, как надо отдаваться – грозово. Шутил ли северянин, когда сочинял поэтические афоризмы вроде «Кто прославлен орлами, ах, тому не до выдр»? Или действительно был высокомерным художником, который мало заботился о том, чтобы его понимали? Чем интересно и ценно его творчество? Об этом мы будем беседовать с литературоведом Михаилом Шапошниковым, заведующим отделом Музея Серебряного века Государственного музея истории российской литературы. Михаил Борисович, не зная истории псевдонима «Северянин», можно подумать, что Лотареву просто захотелось какой-нибудь красивой фамилией встать в ряд Брюсов, Бальмонт, Сологуб. Но почему появился именно такой псевдоним «Северянин»? С чем он связан?
Да, в этом есть резон, что он хотел встать действительно в ряд громких таких имен. Но Брюсов и Бальмонт – это фамилии подлинные. Вот Андрей Белый – это псевдоним. Сологуб – это псевдоним. А Игорь Северянин, он был представителем семей, которые жили именно на севере России. Новгородская, Псковская губерния, его корни оттуда. И он хотел вот таким образом это подчеркнуть. Псевдоним звучный, причем это не имя Игорь и фамилия Северянин, а это Игорь-Северянин, то есть это единый псевдоним. Игорь Северянин, то есть нельзя написать и. Северянин было, а только так, Игорь Северянин. И этот псевдоним, что это был некий оберег для него, это псевдоним, который вот укрывал его от, так сказать, каких-то возможных нападок на его подлинное имя. Это тогда было довольно распространено.
Ах, вот как интересно! Просто такой стариной повеяло. Михаил Борисович, Игорь Северянин изобрел, обосновал или ярче других выразил, не знаю, как правильно не сказать, эгофутуризм. Поясните, пожалуйста, насколько эгофутуризм – это северянин, и что это такое, какие родовые признаки у этого поэтического направления?
Ну, как сказать, эго, ведь что такое эго? Это я, значит, эго, эгоизм, эго. Бывает альтер-эго, бывает эго. Вот. И эго – это, конечно, изобретение, эго-футуризм, именно изобретение северянина, личностный футуризм. Вот личность в мире будущего, личность, устремленная в будущее. Я футурист, фактически. Так поэтому он и говорил: «Я гений и северянин». Вот, я повсеградно оэкранен. Такое слово мог оэкранен, это он придумал, это слово. Такое слово мог придумать тогда именно футурист. Другие спутники его, такие как поэт Константин Олимпов, Грааль Орельский, это все такие довольно мимолетные фигуры. И, конечно, эго-футуризм – это направление, это именно Игорь Северянин, но он сам это поддерживал только год, с 1911 по 1912 год, после чего он предоставил возможность вот этим мгновенным спутникам, может быть, остаться эго-футуристами, а сам стал просто поэтом-футуристом Игорем Северяниным.
Михаил Борисович, но эго-футуристы вместо слова «стихотворение», я знаю, употребляли слово «поэза». Я все-таки хочу докопаться до родовых признаков направлений.
Не всегда. Нет, не всегда. Но дело в том, что это направление довольно, конечно, выдуманного свойства, как и многое в футуризме. Это, да, поэзы, это он тоже придумал, чтобы отличаться от массы, потому что вот ему казалось, что это поэза, то есть он ведь, дело в том, что это был синтез искусств еще, он исполнял свои произведения таким образом, что он их пел фактически, что публику некоторую вводило в невероятный хохот, а некоторые завороженно, и большинство потом это слушали, потому что у него был громадный голос, и он именно вот эгоцентрично на себя завязывал это вообще как действо. Там было сочетание вот стихотворения и действа со сцены. Это стихотворение, которое прочтено со сцены, в первую очередь, для него было.
То есть поэза отличается от непоэзии способом исполнения?
Ну, понимаете, оно, в общем, ничем оно не отличается
от стихотворения. Просто слово заменитель.
Это некая временная попытка назвать по-другому. Так же, как стихопесня, например, можно было бы назвать, или как-нибудь еще.
Михаил Борисович, вы уже процитировали «Я гений, Игорь Северянин» и так дальше. А как понимать это стихотворение или эту поэзу? Это манифест или это самоирония? Вот расскажите об этом, пожалуйста.
Вот у него поразительное есть свойство. Конечно, в начале его творческого пути, когда он, так сказать, завоевывал литературу и публику, даже не литературу, а именно публику, то, конечно, манифесты эгоцентрические, так сказать, ему были свойственны. Вот это, конечно, манифест. Я повсеградно оэкранен, я повсесердно утвержден. То есть все города и все сердца его. Но у него и вот эта самоирония удивительным образом сочеталась даже в этих, казалось бы, вот таких вот высоко произнесенных манифестах. И потом дальше, когда он стал уже не таким громким, как его первый сборник, самый знаменитый «Громокипящий кубок», как так и назывался. Но дело в том, что он потом, вот эта ирония ему была очень присуща. И, кстати, она вообще присуща вот самым великим футуристам, таким как Маяковский тот же, и даже Крученых, и Северянину, безусловно, Игорю тоже.
Хорошо, что вы об этом сказали, Михаил Борисович, потому что некоторые стихи Северянина, они, конечно, сегодня воспринимаются, ну, по-моему, как какие-то пародии с привкусом безвкусия. Я вот напомню нашим слушателям такие образцы. Королева играла в башне замка Шопена, а потом отдавалась грозу.
Прекрасно. Прекрасно.
А вот эти вот «Леса сосновые, сижу я в ельнике, листва березовая». То есть они так и задумывались, как, ну, такая игра с публикой.
Конечно. Ну а что? В этом есть некая шутка, ирония, а потом действительно, особенно на севере России, как раз березы и ели соседствуют.
Ну, может быть, да.
Он не занимается вот этим перечислением. Он не Бунин в стихах, который описательно и очень точно, гениально, внимательно часто, но реалистически описательно. А Северянину не надо подчеркивать. Вот он в ельнике, а листва березовые. Вот и все. Ему это не важно. Важно создать впечатление. Он поэт мгновенного впечатления. И очень этом острого и точного часто. Вот я, например, это очень хорошо представляю, когда эту строчку слышу, я ее и вижу.
Это да, да. Лесна сосновые один образ, ельник другой ряд, и вот эти дрова, да, с листвой березовые, это уже третий.
Он это соединяет все в единый какой-то вот рисунок.
Общий. Насыщает.
Да.
Михаил Борисович, а как вот это все воспринималось при жизни автора? Насколько серьезно или, скажем так, адекватно его замыслу? Купался ли он в славе или критики было больше? Вот как его...
Сначала, когда он вступил в литературу, ведь в 1905 году, 18 лет, его никто не замечал, он издавал на какие-то еле-еле нацарапывая эти гроши, бедно живя. Да, хотя он дворянского происхождения, но это ничего не помогало. Книжечки из 3 стихотворений, их до 30 набралось. И потом его заметили. Его заметил Федор Сологуб, очень сочувственно отнесся, а он тогда был мэтр литературный. И потом Брюсов тоже, Брюсов его приветствовал. И он очень это ценил. То, что Сологуб и Брюсов, он к ним всегда с уважением относился, они его действительно, реально поддержали и просто ввели в литературу своими статьями сочувствия. И потом, вот после, значит, нескольких сборников, вот «Громокипящего кубка» и так далее, «Золотолира» там и все такое, он стал очень быстро, вот 13-14 годы, это взлет его невероятный, он стал известен не только в Петербурге и Москве, но и по всей России, потому что он совершал поэтические турне и вместе с Сологубом тоже, и много где бывал, и читал стихи. И его узнали, некоторая часть, опять же, как обычно бывает, насмехалась, но многие с интересом слушали, он стал кумиром очень быстро, буквально в 2-3 года. И дальше, до 18-го года, когда его избрали королем поэтов.
А вот, кстати, эпизод очень интересный. Вот прежде чем вы расскажете о том, что он уехал из России, вот это вот коронование, это тоже было что-то вроде какой-то, ну, акции такой веселой?
Это признание.
Да?
Это реальное признание его дара. Маяковского избрали вице-королем. Об этом тоже стоит помнить. А его королем.
Это было признание не публики, а коллег, да?
Нет, потому что публика тоже была в зале. Коллеги и публика была. Он уехал в январе 18 года в Эстонию, а в феврале 18 года он вернулся в Россию, был избран королем поэтов и уехал обратно. Вот так это было.
Чудные дела твои.
Да. Хлебникова президентом земного шара, суверенно королем поэтов. Он был известнее, он постарше, конечно, на 6 лет Маяковского, но Маяковский только вице-король. И это тогда признавалось, он был очень популярен. А вот дальше была другая история уже.
Я прошу прощения, вот приходится в каких-то его биографиях читать, что его известности немало способствовала разгромная критика из уст Льва Толстого, который, значит, его ругал за строчку «Вонзите штопор в упругость пробки, и взоры женщин не будут робки».
Да.
Действительно ли Толстой сыграл как такой черный пиарщик какую-то роль в его биографии?
Дело в том, что он как сыграл, это уже совсем в конце жизни Толстого, еще северянин был, малоизвестен. Один из, так сказать, литераторов и критиков литературных привез Толстому некоторые стихотворения северянина, и тот возмущенно сказал, что вот как такое, это литература, тут, значит, голод, какие-то восстания, так сказать, виселицы, голод, а у них упругость пробки. Вот. Но это было о раннем северянине, отзыв мгновенный. Ну, понятно, что для Толстого, конечно, представитель совершенно другого поколения, других настроений, это несоизмеримо было. Но это было ранее. Да, этот отзыв был опубликован. Но многие, вот как я уже сказал, из Сологуба, Брюсов, которые тоже уже были, обладали большими именами в литературе, они северянина ценили. Александр Блок к нему был довольно холоден, но все-таки его тоже не совсем отрицал.
Михаил Борисович, и в конце вот вы уже подступали к теме Эстонии, но, наверное, все-таки о творческой биографии хотелось бы спросить, а не просто о биографии человека.
Да.
Насколько поздний северянин перерос самого себя?
Он безусловно, безусловно. Чем дальше, тем его стихи становятся лиричнее. У него есть совершенно гениальные поэтические миниатюры. И 20-х, и 30-х годов он был поэт очень яркий и невероятно одаренный. Отверг он Европу. Побывав в Берлине, он понял, что он жить не может в европейских городах. Цивилизация его душит. И уехал все-таки жить в Эстонию. Там жил в деревушке у моря, где фокстроты не танцуют, где политику гонят из домов своих метлой, где целуют нечасто, но зато когда целуют, в поцелуях бывают всей нетронутой душой. Вот это северянин. Он совершал турне по Югославии, по Болгарии, Молдавии, вот по этим странам, издавался до середины 30-х годов, а умер уже в оккупированном немцами Таллине.
Об Игоре Северянине в 80-ю годовщину памяти поэта мы беседовали с литературоведом Михаилом Шапошниковым.
Интервью на радио «Спутник».